Советы офтальмолога. Как выбрать окулиста? В современном мире найти информацию о враче не проблема. В сети публикуются не только места работы специалиста, но и его альма-матер, курсы повышения квалификации, опыт работы и ученые степени. О большинстве написано немало отзывов пациентов, в том числе коллег. Казалось бы, хочешь выбрать лучшего, ищи с высоким баллом и жми «записаться». Однако на практике не все так просто. О том, на что обратить внимание при выборе окулиста, корреспондент журнала «Наша жизнь» Елена Гусева поговорила с детским офтальмологом Вадимом Бондарем, автором многочисленных курсов, лекций и книг для родителей и врачей. Вадим, на что стоит обратить внимание при выборе специалиста в первую очередь? Нет универсального ответа на этот сложный вопрос. Если есть возможность посмотреть на врача в сети или послушать, что и как он говорит, я бы ею воспользовался. Конечно, простому человеку сложно оценить профессионализм врача, если он слышит медицинскую информацию, но можно обратить внимание на правильность речи, логику изложения, приводит ли специалист аргументы или давит авторитетом, как врач обращается к собеседнику. Хороший доктор обязательно разговаривает с людьми уважительно. Как бы это пафосно ни звучало, но он уважает страхи пациента или родителей пациента, даже если они иррациональны. Стоит ли ориентироваться на опыт и ученые степени офтальмолога? Практический опыт – да, хотя он не так важен, как знания. Возраст не всегда коррелируется с профессионализмом, да и вообще с мудростью принятия решений. Иначе все люди с годами становились бы успешнее. Однако это не так. Медицина тоже не исключение, так что опыт у всех проявляется по-разному. К ученой степени у меня однозначный подход, не понимаю желания получить ее. Написать 200 страниц текста, чтобы они где-то лежали мертвым грузом, для этого случая хорошо подходит афоризм Козьмы Прудкова: «Хочешь быть красивым, поступи в гусары». Не хочу обесценивать труд всех кандидатов и докторов медицинских наук, но сам ориентир ученая степень, безусловно, девальвирован. Люди на получение званий тратят время, но возникает вопрос: зачем? Что изменилось в вашей работе в связи с появлением ученой степени? Возможно, это помогает карьере, но мы же говорим о выборе врача пациентам. В этом случае я бы не обращал на степень никакого внимания. Если 5 лет назад в видеоблоге вы рассказывали, что приверженность врача к доказательной медицине – это норма, а не преимущество, если врач подчеркивает, что он из доказательных, то, скорее всего, это просто маркетинговый ход. Какова ситуация сейчас? Вывеска «доказательная медицина» – это рудимент? Медицина не может быть вне науки, она должна основываться на ее данных. Но медицина, как любая наука, не ограничивается только доказательностью. Исследования могут быть частью нашей аргументации при назначении того или иного метода исследования, но они не покрывают всего, с чем обращается пациент. Мы не можем во всем всегда опираться только на них. Что касается доказательности медицины при выборе врача или клиники, то это в большей степени маркетинг. Просто все ищут доказательных, поэтому медицинские учреждения называются клиники доказательной медицины. К сожалению, приверженность принципам доказательной медицины не отражает того, что вы знаете или умеете. Просто отрицать те методы, которые не работают, это слишком мало. Вы об остеопатии, гомеопатии? Есть назначения, которые на 100% говорят о том, что врач не прав и пациенту необходимо сменить офтальмолога? Кроме остеопатии и гомеопатии, это тренажеры, ноотропы. Список может быть бесконечным. Мы часто еще сталкиваемся с назначениями, которые можно применять, но не в данной конкретной ситуации. Например, раннее промывание слезных путей у новорожденных. Читала о таком мнении среди врачей, придерживающихся принципов доказательной медицины, что если коллега назначает больше 8 лекарств, то, скорее всего, он прописывает пациенту что-то лишнее. Согласны? Скорее да, но я бы сузил до 2. Однако все зависит от специфики. Не всегда любое утверждение универсально. Я бы применил другие критерии контроля качества. Гуглите действующее вещество в других странах. Если оно там не продается, то должны возникнуть вопросы. Действительно ли внутри офтальмологии есть разделение врачей на более узкие специальности, связанные со спецификой лечения той или иной болезни? Как узнать, является ли врач специалистом по болезни, которая интересует пациента? Да, верно. Медицина становится все более сложной, и, соответственно, профессиональная сфера деятельности врачей сужается до нескольких тем. Думаю, на этапе обращения вы никак не поймете, что врач занимается именно вашим вопросом, если только не узнаете об этом заранее. Спасает, что в большинстве случаев пациент вначале обращается с вопросом, не требующим узкой специализации. Значит, грамотный врач должен быть в теме, к кому из его коллег мог бы обратиться пациент при том или ином заболевании. Конечно, но эти знания ограничены. К сожалению, я не знаю всех хороших врачей. Если пациент живет в маленьком поселке, хочет проконсультироваться с офтальмологом из города, но не знает, куда ехать, то лучше, на ваш взгляд, выбирать столицы? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Наверное, в столицах встретить грамотного специалиста проще, потому что крупные города дают больше возможностей для врачей, и они туда стремятся. Но не исключаю, что можно найти хорошего офтальмолога и в маленьких городах. Онлайн-консультации в офтальмологии скорее да или нет? Да, они дают возможность пациентам со всего мира получить ответы на вопросы, будучи дома. Однако необходимо учитывать, что онлайн-консультации ограничены. Если я провожу такой прием, сразу оговариваю, что мы обсуждаем документы, а не пациента, и делаем выводы исключительно на основе присланных анализов и исследований. Во время онлайн-встреч врач может сказать, в каком направлении двигаться в общем, но редко даст конкретные рекомендации. Часто бывает, что на очном приеме мы видим больше и вскрываются новые обстоятельства заболевания. Существует сеть клиник по всей стране, в названии которой имя знаменитого офтальмолога. Масса людей записывается туда к любому врачу, так как доверяют бренду. Однако профессионала можно найти и в тех медицинских учреждениях, которые не на слуху. Может быть, у вас есть список офтальмологических клиник, куда не страшно обратиться? Я бы не хотел называть конкретные имена, просто потому что клиника – это здание, в котором есть оборудование или юридическое лицо. Все пытаются собрать под своей крышей лучших. Все за все хорошее против всего плохого. Но у кого-то это получается частично, у кого-то совсем не получается. Все очень быстро меняется. Наделить какое-то юрлицо званием «идеальнейшее» без ограничения во времени будет не совсем правильно. А ведь все, что мы сейчас обсуждаем, будет доступно многие годы. Однако, если бы меня спросили про детскую офтальмологию, я бы назвал хорошим критерием отсутствие аппаратного лечения и готовность взять на себя сложные случаи, генетическую патологию. Хорошая клиника – та, куда идут дети с проблемами. Если вы видите, что зовут здоровых, задайтесь вопросом, куда ходят больные? Да, вижу, что клиника проводит диспансеризацию, профосмотр перед школой, но берется ли она за сложные случаи? Я уверен, что в очереди в клинике должны быть пациенты с проблемами. Если все пришли здоровые, то куда пошли больные? Знаю врачей, которые при виде увесистой папки с анализами в руках пациента сникают или зовут на помощь коллег. Подскажите, пожалуйста, как пациенту подготовиться к приему и скомпоновать исследования, анализы, назначения? Пациент, тем более с ограничением по зрению, не всегда может разобраться, что заведомо лишнее, поэтому берите то, что считаете нужным. Меня не пугает увесистая папка, я просто перелистываю, что считаю неважным на приеме. Еще если мы говорим о приеме маленького ребенка, возьмите то, что может успокоить малыша, игрушку, бутылочку с едой, все, что облегчит осмотр. Чего не стоит делать пациентам на приеме у офтальмолога? Мне везет, мои пациенты в большинстве очень хорошие. Не сталкивался ни с чем таким, что я бы назвал табу. Но у меня есть несколько рекомендаций. Слушайте внимательно врача, а вопросы задавайте после того, как он все рассказал. Не поднимайте тем, не связанных с ребенком, с которым вы пришли. Это отвлекает. Не стесняйтесь задавать вопросы из-за страха или неловкости. Если говорить о детской офтальмологии, то маленькому пациенту по природе своей тяжело быть внимательным и спокойным при осмотре, поэтому на приеме не должно быть ничего, что может помешать ему. Возможно, не стоит заходить в кабинет с другими детьми, они могут отвлекать внимание на себя. Не опаздывайте, не стоит говорить врачу и сотрудникам клиники, что прием задерживается и это вас раздражает. Мы никогда не задерживаем прием специально. Примерно рассчитываем, что он пройдет за 45 или 60 минут, но никогда точно не знаешь уровень сложности проблемы и сколько времени может занять ее решение. Поэтому, если вы собираетесь к врачу, то допускайте сразу, что прием может не начаться вовремя. Так часто случается, когда мы работаем с детьми. Хотите, чтобы прием всегда начинался вовремя? Есть выход. Возвращаемся к вопросу, как бы я выбрал клинику. Если лечебное учреждение не настроено на решение проблем, а занимается чаще осмотром здоровых детей перед школой, то тогда больше шансов, что все пройдет строго по времени. Знаю по себе, что измерение глазного давления – дело не самое приятное для пациента любого возраста. Какие еще исследования или манипуляции на стандартном приеме у офтальмолога могут вызвать дискомфорт у пациента? Можно ли считать это нормой? Все индивидуально. Есть пациенты, для которых вход в кабинет уже стресс. Тут врачу помогут мягкость, уважение и такт. Кроме процесса измерения давления, есть еще капли, которые вызывают дискомфорт. Даже если их приходится капать насильно, необходимо проявлять максимум уважения и извиняться перед маленьким пациентом. Не всегда ребенок боится самой процедуры, чаще действий против его воли. Необходимо дружелюбно проговаривать все нюансы и сразу же отвлекать от неприятных ощущений. Во всех клиниках, где я работаю, для этого есть мороженое, оно творит чудеса. Прием взрослого пациента с сильным нарушением зрения, пришедшего с родственником, зачастую становится похож на прием ребенка с его родителем. Многие незрячие отмечают, что врачи предпочитают общаться с сопровождающим. Вывели ли вы для себя какие-то этические принципы взаимодействия с юными пациентами? Этический принцип один – уважение к людям. Оно всегда складывается из того, что мы выходим на один уровень с человеком в обсуждении его проблем, отвечаем на те вопросы, которые касаются его здоровья. С того возраста, когда ребенок начинает осознанно интересоваться тем, что говорит врач, конечно же, разговор идет и с ним тоже. И неважно, какой возраст у пациента, всегда надо отвечать на вопросы ребенка. Расскажу историю из жизни незрячих. Слепой человек приходит к офтальмологу и говорит, что не видит, совсем. Врач не верит, переспрашивает, а потом показывает несколько пальцев и спрашивает, сколько. Звучит как анекдот, но такое бывает. На ваш взгляд, если человек совершенно не видит, как должен проходить его осмотр у современного офтальмолога? Мы не должны верить на слово. Поверьте, что в большинстве случаев человек говорит, совсем ничего не вижу, а в итоге оказывается, что видит. Поэтому я бы просил пациентов с терпением отнестись к нашим вопросам. В ЗАГСе тоже спрашивают, согласны или нет. Зачем? Невеста и жених уже пришли и, естественно, согласны, но таков порядок. Поэтому здесь я абсолютно на стороне доктора, который спрашивает о том, что считает нужным. Поскольку мы уже договорились, что пациент может спросить обо всем, что его беспокоит, давайте уравняем в правах и врача. Какие вопросы при первом посещении обязан задать офтальмолог тотально незрячему пациенту, в том числе ребенку или его родителю? Таких правил нет. Я бы попросил рассказать историю заболевания, а потом у меня возникли бы вопросы. Кроме того, я вижу обычно по ребенку, какие вопросы задавать. Например, сразу видно, есть ли светобоязнь или видимые изменения глаз. Можно ли по заключению врача определить, что он не уверен в своем диагнозе и назначениях? Бывают ситуации, когда мы заведомо говорим, что не уверены в результате. Это нормально, это побуждает родителя пройти с ребенком до обследования. Иногда бывает сомнение в том, что назначения помогут. Тогда врач использует слова «поколем», «попробуем», но я бы не ставил целью проверять врача на уверенность в диагнозе или лечении. Часто ли к вам приходят за вторым мнением? Если первый врач, чья компетенция вызывает у пациента сомнения, ваш знакомый, можете ли вы обсудить с ним проблему пациента? Да, такое случается. Мы часто не соглашаемся друг с другом, но проблему обсуждаем. Как вы относитесь к тому, что после вашего приема пациент идет за консультацией к другому врачу? Я отношусь к своей работе как к услуге. Стараюсь работать хорошо и качественно. Врач обладает знаниями, постоянно их совершенствует, решает конкретную проблему пациента, исходя из того, насколько это возможно с позиции современных представлений о патологии. Если человек пошел на консультацию еще к другому специалисту, это нормально. Я не понимаю ревности в такой ситуации. Медицина – очень сложная система научных знаний и практической деятельности. Один врач может знать чуть больше, чем другой в каком-то вопросе и разбираться чуть лучше. Это нормально, что пациент ищет второе мнение. Иногда мне приходится быть третьим врачом. Часто бывает, я рассказываю пациентам на приеме, что два предыдущих специалиста сделали примерно равнозначные назначения и разногласий нет. Ваш совет, как быть на связи с врачом, но при этом не стать навязчивым, этично ли попросить контакт для связи? Пациент находится в зависимом положении от врача, поэтому, на мой взгляд, ему дозволено больше, чем доктору. Другое дело, что врач может отказать, и это нормально. Вадим, вы очень много времени уделяете просвещению пациентов в области офтальмологии. У вас есть видеоканал, курс по близорукости для родителей и закрытый канал для коллег с лекциями и статьями. Почему вы начали этим заниматься? Мне просто нравится это делать. Кроме того, постоянное составление различных информационных материалов позволяет держаться на плаву. Есть ли еще в среде офтальмологов врачи, которые ведут свой блог и к чему мнению вы бы советовали прислушаться? Есть, конечно. Мы постоянно общаемся, например, детские офтальмологи Глеб Арсланов и Татьяна Кулакова ведут каналы в Telegram t.me/ophthalmology_online и t.me/kulakova_dr. Если у наших читателей и родителей возникнут вопросы на тему детской офтальмологии, по каким каналам связи можно к вам обратиться за помощью? Лучше всего записываться на прием. Однако мы можем обсудить вопросы онлайн. Обычно я планирую это через свой сайт. Вы можете собрать необходимые вопросы для обсуждения и записаться здесь. www.vadimbondar.ru/consultation